Слушай большую идею. Был на земле один день, и в средине земли стояли три креста. Один на кресте до того веровал, что сказал другому: «Будешь сегодня со мною в раю». Кончился день. Оба померли, пошли и не нашли ни рая, ни воскресения. Не оправдывалось сказанное. Слушай, этот человек был высший на всей земле, составлял то, для чего ей жить. Вся планета, со всем, что на ней, без этого человека одно сумасшествие. Не было ни прежде, ни после ему такого же и никогда даже до чуда. В том и чудо, что не было и не будет такого же никогда. А если так, если законы природы не пожалели и этого, даже чудо свое же не пожалели и заставили и его жить среди лжи и умереть за ложь, то, стало быть, вся планета есть ложь и стоит на лжи и глупые насмешки. Стало быть, самые законы планеты — ложь и дьяволов водевиль. Для чего же жить, отвечай, если ты человек?
Это другой оборот дела. Мне кажется, у вас тут две разные причины смешались, а это очень неблагонадежно. Но позвольте, ну а если вы Бог? Если кончилась ложь, и вы догадались, что вся ложь от того, что был прежний Бог?
«Наконец-то ты понял!» — вскричал Кириллов восторженно. «Стало быть, можно же понять, если даже такой, как ты, понял! Понимаешь теперь, что все спасение для всех, всем доказать эту мысль? Кто докажет? Я! Я не понимаю, как мог до сих пор атеист знать, что нет Бога, и не убить себя тотчас же! Сознать, что нет Бога, и не сознать в тот же раз, что сам Богом стал, есть нелепость, иначе непременно убьешь себя сам. Если сознаешь, ты царь, и уже не убьешь себя сам, а будешь жить в самой главной славе. Но один тот, кто первый, должен убить себя сам непременно, иначе кто же начнет и докажет? Это я убью себя сам непременно, чтобы начать и доказать. Я еще только Бог поневоле, и я несчастен, ибо обязан заявить своеволие. Все несчастны потому, что все боятся заявлять своеволие. Человек потому и был до сих пор так несчастен и беден, что боялся заявить самый главный пункт своеволия и своевольничал с краю, как школьник. Я ужасно несчастен, ибо ужасно боюсь. Страх есть проклятие человека. Но я заявлю своеволие. Я обязан уверовать, что не верую. Я начну и кончу, и дверь отворю, и спасу. Только это одно спасет всех людей и в следующем же поколении переродит физически. Ибо в теперешнем физическом виде, сколько я думал, нельзя быть человеку без прежнего Бога. Никак. Я 3 года искал атрибут божества моего и нашел. Атрибут божества моего — своеволие. Это все, чем я могу в главном пункте показать непокорность и новую страшную свободу мою, ибо она очень страшна. Я убиваю себя, чтобы показать непокорность и новую страшную свободу мою. Лицо его было неестественно бледно. Взгляд нестерпимо тяжелый. Он был как в горячке. Петр Степанович подумал было, что он сейчас упадет. «Давай перо!» — вдруг совсем неожиданно крикнул Кириллов в решительном вдохновении. «Диктуй, все подпишу. И что Шатова убил, подпишу. Диктуй, пока мне смешно, не боюсь мыслей высокомерных рабов. Сам увидишь, что все тайное станет явным, а ты будешь раздавлен. Верую, верую!» Петр Степанович схватился с места и мигом подал чернильницу, бумагу и стал диктовать, ловя минуту и трепеща за успех. «Я, Алексей Кириллов, объявляю...» «Стой, не хочу! Кому объявляю?»
Кириллов трясся, как в лихорадке. Это объявление и какая-то особенная внезапная мысль о нем, казалось, вдруг поглотила его всего, как будто какой-то исход, куда стремительно ударился, хоть на минутку измученный дух его. «Кому объявляю? Хочу знать, кому?»
«Никому. Всем. Первому, который прочтет. К чему определенность? Всему миру».
«Всему миру? Браво! И чтобы не надо раскаяния! Не хочу, чтобы раскаиваться! И не хочу к начальству!»
«Да нет же, не надо! К черту начальство!» «Да пишите же, если вы серьезно!» — истерически прикрикнул Петр Степанович.
«Стой! Я хочу сверху рожу с высунутым языком!»
«Эх, вздор!» — озлился Петр Степанович. «И без рисунка можно все это выразить одним тоном!»
«Тоном? Это хорошо! Да, тоном! Тоном! Диктуй тоном!»
«Я Алексей Кириллов!» — твердо и повелительно диктовал Петр Степанович, нагнувшись над плечом Кириллова и следя за каждую буквой, которую тот выводил, трепетавшую от волнения рукой. «Я, Кириллов, объявляю, что сегодня, октября, в вечеру, в 20:00, убил студента Шатова за предательство в парке и за донос о прокламациях и о Федьке, который у нас обоих в доме Филиппова тайно квартировал и ночевал 10 дней. Убиваю уже сам себя сегодня из револьвера не потому, что раскаиваюсь и вас боюсь, а потому, что имел за границей намерение прекратить свою жизнь».
«Только?» — с удивлением и негодованием воскликнул Кириллов.
«Ни слова больше!» —
махнул рукой Петр Степанович, норовя вырвать у него документ.
«Стой!»
— крепко наложил на бумагу свою руку Кириллов.
«Стой, вздор! Я хочу, с кем убил. Зачем, Федька? А пожар? Я все хочу. И еще изругать хочу. Тоном! Тоном!»
«Довольно, Кириллов. Уверяю вас, что довольно!» — почти умолял Петр Степанович, трепеща, чтоб он не разодрал бумагу. «Чтобы поверили, надо как можно темнее. Именно так, именно одними намеками. Надо, правда, только уголок показать, ровно настолько, чтобы их раздразнить. Всегда сами себе налгут больше нашего, и уж себе-то, конечно, поверят больше, чем нам. А ведь это всего лучше, всего лучше. Давайте, великолепно и так, давайте, давайте!»
И он все старался вырвать бумагу. Кириллов, выпуча глаза, слушал и как бы старался сообразить, но, кажется, он переставал понимать.
«Черт!» — озлился вдруг Петр Степанович. «И не подписал! Что ж вы глаза-то выпучили? Подписывайте!»
«Я хочу изругать!»
— пробормотал Кириллов, однако взял перо и подписался.
«Я хочу изругать!»
«Подпишите! Вив ля републик!»
«Да здравствует республика!»
«И довольно!»
«Браво!» —
почти заревел от восторга Кириллов.
«Вив ля републик! Демократик социаль и универсель у ля мор!»
«Да здравствует демократическая, социальная и всемирная республика или смерть!»
«Нет, нет! Не так! Либерте, эгалите, фратерните у ля мор!»
«Свобода, равенство, братство или смерть?
Вот это лучше, это лучше!»
— написал он с наслаждением под подписью своего имени.
«Довольно, довольно!»
— все повторял Петр Степанович.
«Стой! Еще немножко! Я, знаешь, подпишу еще раз по-французски. До Кириллов, жентильом рус и ситуаен дю монт!»
«Кириллов. Русский дворянин и гражданин мира».
«Ха-ха-ха!» — залился он хохотом. «Нет, нет, нет, стой! Нашел всего лучше эврика! Жантилем, семинарист рус и ситуаен дю монт цивилизе».
«Русский дворянин-семинарист и гражданин цивилизованного мира».
«Вот что лучше всяких!»
Вскочил он с дивана и вдруг быстрым жестом схватил с окна револьвер, выбежал с ним в другую комнату и плотно притворил за собою дверь. Петр Степанович постоял с минуту в раздумье, глядя на дверь. «Если сейчас так, пожалуй, и выстрелит, а начнет думать, ничего не будет». Он взял пока бумажку, присел и переглядел ее снова. Редакция объявления опять ему понравилась. «Чего же пока надо? Надо, чтобы на время совсем их сбить с толку и тем отвлечь. Парк? В городе нет парка. Ну и дойдут своим умом, что в скворечниках. Пока будут доходить, пройдет время. Пока искать опять время. А отыщут труп, значит, правда написано, значит, и все правда, значит, и про Федьку правда. А что такое Федька? Федька — это пожар, это Лебяткины. Значит, все отсюда, из дому Филипповых, и выходило. А они-то ничего не видали. А они-то все проглядели. Это уж их совсем закружит. Про наших и в голову не войдет. Шатов да Кириллов да Федька да Лебяткин. И зачем они убили друг друга? Вот еще им вопросик. Черт, да выстрела-то не слышно. Он хоть и читал и любовался редакцией, но каждый миг с мучительным беспокойством прислушивался и вдруг озлился. Тревожно взглянул он на часы. Было поздненько, и минут 10, как тот ушел. Схватив свечку, он направился к дверям комнаты, в которой затворился Кириллов. У самых дверей ему как раз пришло в голову, что вот и свечка на исходе, и минут через 20 совсем догорит, а другой нет. Он взялся за замок и осторожно прислушался. Не слышно было ни малейшего звука. Он вдруг отпер дверь и приподнял свечу. Что-то заревело и бросилось к нему. Изо всей силы прихлопнул он дверь и опять налег на нее, но уже все утихло. Опять мертвая тишина. Долго стоял он в нерешимости со свечой в руке. В ту секунду, как отворял, он очень мало мог разглядеть, но однако мелькнуло лицо Кириллова, стоявшего в глубине комнаты у окна, и зверская ярость, с которой тот вдруг к нему кинулся. Петр Степанович вздрогнул, быстро поставил свечку на стол, приготовил револьвер и отскочил на цыпочках в противоположный угол, так что если бы Кириллов отворил дверь и устремился с револьвером к столу, он успел бы еще прицелиться и спустить курок раньше Кириллова. В самоубийство Петр Степанович уже совсем теперь не верил. Стоял среди комнаты и думал, проходило как вихрь в уме Петра Степановича. К тому же темная, страшная комната. Он заревел и бросился. Тут две возможности. Или я помешал ему в ту самую секунду, как он спускал курок, или он стоял и обдумывал, как бы меня убить. Да, это так он обдумывал. Он знает, что я не уйду, не убив его, если сам он струсит. Значит, ему надо убить меня прежде, чтобы я не убил его. И опять там тишина. Страшно даже. Вдруг отворит дверь. Свинство в том, что он в Бога верует пуще, чем поп. Ни за что не застрелится. Этих, которые своим умом дошли, много теперь развелось, сволочь. Фу, черт, свечка. Догорит через четверть часа непременно. Надо кончить, во что бы ни стало, надо кончить. Что ж, убить теперь можно. С этой бумагой никак не подумают, что я убил. Его можно так сложить и приладить на полу с разряженным револьвером в руке, что непременно подумают, что он сам. Ах, черт, как же убить? Я отворю, а он опять бросится и выстрелит прежде меня. Черт, разумеется, промахнется. Так мучился он, трепеща пред неизбежностью замысла и от своей нерешительности. Наконец взял свечу и опять подошел к дверям, приподняв и приготовив револьвер. Левую же рукой, в которой держал свечу, налег на ручку замка. Но вышло неловко. Ручка щелкнула, произошел звук и скрип. «Прямо выстрелит!» — мелькнуло у Петра Степановича. Изо всей силы толкнул он ногой дверь, поднял свечу и выставил револьвер. Но ни выстрела, ни крика. В комнате никого не было. Он вздрогнул. Комната была непроходная, глухая, и убежать было некуда. Он поднял еще больше свечу и вгляделся внимательно. Ровно никого. В полголоса он окликнул Кириллова, потом в другой раз громче. Никто не откликнулся. Неужто в окно убежал? В самом деле в одном окне отворена была форточка. Нелепость. Не мог он убежать через форточку. Петр Степанович прошел через всю комнату прямо к окну. Никак не мог. Вдруг он быстро обернулся, и что-то необычайное сотрясло его.
У противоположной окнам стены, вправо от двери, стоял шкаф. С правой стороны этого шкафа в углу, образованном стеною и шкафом, стоял Кириллов и стоял ужасно странно, неподвижно, вытянувшись, протянув руки по швам, приподняв голову и плотно прижавшись затылком к стене в самом углу, казалось, желая весь стушеваться и спрятаться. По всем признакам он прятался, но как-то нельзя было поверить. Петр Степанович стоял несколько наискось от угла и мог наблюдать только выдающиеся части фигуры. Он все еще не решался подвинуться влево, чтобы разглядеть всего Кириллова и понять загадку. Сердце его стало сильно биться. И вдруг им овладело совершенное бешенство. Он сорвался с места, закричал и, топая ногами, яростно бросился к страшному месту. Но, дойдя вплоть, он опять остановился, как вкопанный, еще более пораженный ужасом. Его главное поразило то, что фигура, несмотря на крик и на бешеный наскок его, даже не двинулась, не шевельнулась ни одним своим членом, точно окаменевшая или восковая. Бледность лица ее была неестественная. Черные глаза совсем неподвижны и глядели в какую-то точку в пространстве. Петр Степанович провел свечой сверху вниз и опять вверх, освещая со всех точек и разглядывая это лицо. Он вдруг заметил, что Кириллов, хоть и смотрит куда-то пред собой, но искоса его видит и даже, может быть, наблюдает. Тут пришла ему мысль поднести огонь прямо к лицу этого мерзавца, поджечь и посмотреть, что тот сделает. Вдруг ему почудилось, что подбородок Кириллова шевельнулся, и на губах как бы скользнула насмешливая улыбка, точно тот угадал его мысль. Он задрожал и, не помня себя, крепко схватил Кириллова за плечо. Затем произошло нечто до того безобразное и быстрое, что Петр Степанович никак не мог потом уладить свои воспоминания в каком-нибудь порядке. Едва он дотронулся до Кириллова, как тот быстро нагнул голову и головой же выбил из рук его свечку. Подсвечник полетел со звоном на пол, и свеча потухла. В то же мгновение он почувствовал ужасную боль в мизинце своей левой руки. Он закричал, и ему припомнилось только, что он вне себя три раза изо всей силы ударил револьвером по голове припавшего к нему и укусившего ему палец Кириллова. Наконец палец он вырвал и, сломя голову, бросился бежать из дому, отыскивая в темноте дорогу. Вослед ему из комнаты летели страшные крики: «Сейчас! Сейчас! Сейчас! Сейчас!» Раз 10. Но он все бежал и уже выбежал было в сени, как вдруг послышался громкий выстрел. Тут он остановился в сенях в темноте и минут 5 соображал. Наконец вернулся опять в комнаты. Но надо было добыть свечу. Стоило отыскать направо у шкафа на полу выбитый из рук подсвечник, но чем засветить огарок? В уме его вдруг промелькнуло одно темное воспоминание. Ему припомнилось, что вчера, когда он сбежал в кухню, чтоб наброситься на Федьку, то в углу на полке он как будто заметил мельком большую красную коробку спичек. Ощупью направился он влево к кухонной двери. Отыскал ее, прошел сенцы и спустился по лестнице. На полке, прямо в том самом месте, которое ему сейчас припомнилось, нашарил он в темноте полную, еще не початую коробку спичек. Не зажигая огня, поспешно воротился он вверх и только лишь около шкафа. На том самом месте, где он бил револьвером укусившего его Кириллова, вдруг вспомнил про свой укушенный палец и в то же мгновение ощутил в нем почти невыносимую боль. Стиснув зубы, он кое-как засветил огарок, вставил его опять в подсвечник и осмотрелся кругом.
у окошка, сотворенную форточкой, ногами в правый угол комнаты, лежал труп Кириллова. Выстрел был сделан в правый висок, и пуля вышла вверх с левой стороны, пробив череп. Виднелись брызги крови и мозга. Револьвер оставался в опустившейся на пол руке самоубийцы. Смерть должна была произойти мгновенно. Осмотрев все со всею аккуратностью, Петр Степанович приподнялся и вышел на цыпочках. Припер дверь, свечу поставил на стол в первой комнате, подумал и решил не тушить ее, сообразив, что она не может произвести пожара. Взглянув еще раз на лежавший на столе документ, он машинально усмехнулся и затем уже все почему-то на цыпочках пошел из дому. Он пролез опять через Федькин ход и опять аккуратно заделал его за собою.